This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья. Мир, братья и сестры, вам.
Я
Мир вам, друзья! Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам» и у микрофона Игорь Пустынович. Начиная сегодня радиопрограмму, хочу сделать небольшой обзор последних наших радиопрограмм. Мы уже говорили о советах современных иофоров в наше время. Мы также говорили, что как Моисей, не вопросив Господа, принял совет иофора, так и сегодня многие христиане и даже церкви принимают иофоровы советы и неизбежно пожинают последствия. Еще мы говорили о том, как Господь реагирует на наши поступки, когда мы принимаем советы иофора. Мы говорили о христианстве в политике, о церковном бизнесе, о том, как мирские формы проникают в церковь и становятся чуть ли не догмой в этих церквях. Нужно сказать о том, что совет иофора Моисею не был злым или греховным. Не было у иофора какой-то злой мысли, коварного замысла против евреев или против Моисея. Но в этом совете был только один недостаток, и очень большой. Совет этот был человеческим. К большому сожалению, многие церкви устраивают свое служение не по образу Божию, не по велению Господа, а по-человечески, как им кажется правильным. И нередко церковная структура напоминает политическую структуру в стране. Мы уже говорили об этом. В стране создали комсомол, коммунистический союз молодежи, и незамедлительно в некоторых церквах создали бабсомол, баптистский союз молодежи. У них председатель, и у нас в союзах председатель. Они сменили председателя на генерального секретаря, тоже произошло и у нас. Они ввели президентскую должность, и мы не отстаем. Да, нужно сказать, что эти нововведения дают какой-то временный, будто бы положительный эффект. Но, к большому сожалению, как и в наше время, так и во времена Моисея, совет иофора в целом не спас плачевную духовную ситуацию в древнем Израиле, а наоборот принес много бед, и в будущем мы это увидим. И хочу сказать словами одного проповедника: обрастая мифами, словно днище корабля ракушками, совет иофора вдруг преломляется в современных церквах в системы совершенно чудовищные. И вот сегодня мы с вами подошли более ближе к совету иофора. Что же за совет дал этот священник мадианитян? Давайте откроем Библию и прочитаем этот текст дословно. Книга Исход, 18 глава, с 13 стиха я читаю. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божии и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо ты это делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом, и представляй Богу дела его. научая их уставам и законам Божиим, указывая им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и постави их над ним тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей всего Израиля способных людей, и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. Исходя из этого текста, можно предположить, что в израильском народе появилось с подачи Иофора огромное количество начальников, или, говоря современным языком, лидеров. Ведь предполагают, что в народе было не менее 3 миллионов человек. Если это так, то сколько же 1000 начальников было выбрано? А сколько 10 начальников? Подумайте, каждый 10-й в народе израильском стал маленьким начальником, лидером. Хоть маленьким, но лидером. Я думаю, что никто не будет сегодня оспаривать, что всякое слово имеет свой смысл, что всякое слово имеет силу и влияние, и не только в устах Господа, но и в устах человека. Ведь Библия говорит, что за всякое слово нам, людям, придется давать отчет. И даже от слов своих оправдаемся, и от слов своих осудимся. Вот такова сила слова. Словом человека унижают, словом превозносят, словом успокаивают и словом раздражают, словом обвиняют и оправдывают, словом даже убивают, но словом и обманывают, а еще словом подчиняют, словом всяческую ересь и лжеучение приносят. Словом дьявол обольстил Еву, словом искушал Христа. На страницах Евангелия мы находим предупреждение, что существует хитрое искусство обольщения, и апостол Павел предупреждает всех христиан, чтобы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. А ведь это искусство как раз и передается словом. Как это происходит? Вот несколько вариантов. Сначала нам прививают вроде безобидное слово, а затем на тоненькой веревочке, становящейся толще и толще, нас втягивают в новую интерпретацию этого слова или даже в обман, говоря, что это слово нужно понимать вот так. И человек уже связан каким-то новым явлением или учением или интерпретацией этого слова. Вот пример. Всем вам приходилось слышать фразу «Христос – твой личный спаситель». Что такое личный? Личный – это только мой. Это только мой, персональный. Есть личный стол, есть личное оружие, есть личный автомобиль, а теперь, оказывается, есть и личный Бог. Вы нигде не найдете в Библии слов «Мой личный Спаситель», «Мой личный Господь», «Мой личный Бог». Но разве не коробит ваше ухо фраза «Мой личный Папа» или «Моя личная Мама»? Так почему тогда так легко мы произносим «Мой личный Спаситель», как будто это мой личный секретарь? И если эта фраза уже не коробит наш слух, то стоит ли обвинять тогда сегодня ультрахаризматов, когда они смело требуют «Бог, мне нужно $100 в кармане сейчас! Мне нужен автомобиль сейчас!» Они отдают приказ личному Богу,
как личному секретарю, ведь Бог, которого они исповедуют, это их Бог, личный, персональный Бог, как личный водитель, как личный слуга. А все начиналось с того, что просто ввели в обиход когда-то слово «личный», «личный Спаситель», «личный Христос», «личный Бог», «личный слуга». Знаете, некоторые люди вводят какое-то слово в христианский обиход и говорят: «У вас оно имеет одно значение, а у нас другое. Вы понимаете это так, а мы понимаем это вот так». Знаете, на что это похоже? Это подобно строгому иудею, ревнителю закона субботы, увидевшему кошелек на земле. Но так как была суббота, то поднять его он не мог по закону субботы. Но кошелек лежал на земле полный денег. Так вот, говорят, что он исповедал: «Сегодня четверг», поднял кошелек и пошел дальше. «У всех суббота, а у него четверг». Или, к примеру, читается текст о самаритянке, просящей у Христа воды. И Христос говорит, что он дает такую воду, что человек, выпивший эту воду, жаждать опять не будет вовек. Но силою слова, именно силою слова, переворачивает этот текст так, что по окончании проповеди этого человека люди в собрании начинают молиться: «Господи, пошли нам жажду». Послушайте, Христос говорит: «Не будет человек жаждать вовек, пьющий воду сию», а христиане начинают молиться: «Пошли нам жажду». Давайте будем внимательны к каждому слову, к той информации, к той силе, которая стоит за этим словом. Потому что не бывает бессильным никакое слово, не только в устах Господа, но и в устах человека. Время, я думаю, для хорошей песни, а после песни мы продолжим рассматривать, какой же совет дал Иофор Моисею.
Как много в нашей жизни островов, необитаемых, недостижимых. Обидно мало в нашей жизни слов, простых и добрых, неопровержимых. Слова, слова, молчание, боль, твоя любовь, моя любовь. Слова, слова, как нити бус, сплетают сеть. Спаси, Иисус. Есть острова несбывшихся надежд, трудна дорога к ним неодолима. Бывают равнодушья острова, где, видя боль, друзья проходят мимо. Слова, слова, молчание, боль, твоя любовь, моя любовь. Слова, слова, как нити бус, сплетают сеть. Спаси, Иисус. созвездия островов любви, где обретает странник небеса, кораблик веры посмелей плыви, раскрыв надежды вечной паруса. Слова, слова, молчание, боль, твоя любовь, моя любовь. Слова, слова, как нити бус, сплетают сеть. Спаси, Иисус, слова, слова.
Есть сегодня такое слово «лидер», от английского «leader», «ведущий», «руководитель». Первое значение – это глава, руководитель политической партии, общественной организации, лицо, пользующееся большим авторитетом, влиянием в какой-то группе. И второе значение – участник спортивного состязания, идущий впереди. Сегодня это слово «лидер» уже не только в политических партиях, общественных организациях, на стадионах. Слово «лидер» уже прочно вошло в христианскую лексику. Лидер церкви, лидер молодежи, лидер служения, лидер прославления, лидер поклонения. Но я бы сказал более точно, что это слово не только прочно, но и порочно вошло в христианский круг. И я думаю, что вы это увидите в наших следующих радиопрограммах. В то далекое время, рассматриваемое нами, Иофор предлагает установить иерархию, поставить начальников, лидеров, и мы увидели, сколько их стало в народе израильском. Скажу, что недавние события в жизни заставили меня задуматься о том, кто такие лидеры, какой смысл у этого слова, какая сила в нем, и к чему эта сила содействует, к добру или злу? Я уверен, что некоторые из моих слушателей уже готовы сразу дать ответ. Ну, конечно же, не к доброму, к неустройству. Но давайте не будем спешить, а попробуем все-таки заглянуть в область, где проявляется сила этого слова «лидер», так полюбившегося многим христианам. Кто же такой лидер? Вот что об этом говорят некоторые справочные источники. Лидер – это тот человек, который может воздействовать или влиять на других. Он умеет сделать так, чтобы к нему прислушивались. Я специально делаю ударение на некоторые слова. Он умеет сделать так, чтобы к нему прислушивались. Он умеет привлечь людей на свою сторону и повести их за собой. Лидер – человек, который обязательно обладает большой харизмой. Лидерство возникает в группе, в процессе взаимодействия людей и проявляется в межличностных и деловых неформальных отношениях. Сущность лидерства состоит в том, что группа признает лидерскую позицию индивида и начинает следовать за ним. В этом проявляется природа лидерства. Таким образом, следует сделать вывод, что лидер является доминирующим лицом любого общества, организованной группы или организации. Но послушайте внимательно, дорогие мои, то, что я хочу сказать сейчас. Господь через свое слово открывает нам великую истину. Эта истина утверждает, что все мы, верующие, составляем один живой организм, а не горох в мешке, где горошины толкаются, да еще больно ударяют друг друга. И что интересно, Обратите на это внимание, дорогие мои радиослушатели. И что интересно, так это то, что чем крупнее горох, тем выше он находится, а если еще и пустой или легковесный, то эта горошина никогда не будет внизу. А вот чем тяжелее, чем весомее, тем ниже склоняется человек в своем служении. Служении, а не в лидерстве. В понимании того, что такое лидерство, часто существуют проблемы, и к тому же очень и очень серьезные. В мире имеются свои принципы руководства. Мирское лидерство пытается контролировать и устанавливать порядки. К сожалению, церкви поместные часто подвергаются влиянию мирского правления. Пожалуйста, не путайте это с Церковью Христовой. В Церковь Христову, чистую невесту Христа, никогда лидерство, никогда мирское правление и ничто человеческое не войдет, не проявится там, потому что Христос – глава этой церкви, и Он строго наблюдает за тем, чтобы ничто человеческое не проникало туда. Но в поместной церкви, к сожалению, часто это влияние проявляется, влияние образцов мирского правления. Библия говорит, что христианское служение строится на тех принципах, которые абсолютно противоположны принципам этого мира. Абсолютно противоположны. К сожалению, на практике это встречается довольно редко. Друзья мои, церковь сегодня нуждается не в лидерах, а в служителях, которые будут в корне отличаться от лидеров этого мира. Ибо Иисус Христос, будучи начальником, совершенно отличался от всех мирских правителей. Помните, он говорит, «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих». Это Иисус говорит о религиозных лидерах того времени. Они носили особую одежду, демонстрируя таким образом свою религиозность. Христос повелевает не делать этого, и церковь должна следовать этому повелению. Он говорил, что фарисеи одеваются на показ, чтобы все видели, насколько они религиозны. Подобного никоим образом не должно происходить в церкви. Еще Христос говорил, «Также любят они предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их «Учитель, Учитель», а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Как видна в словах Христа, небесная линия устройства не только церкви, но и всех взаимоотношений между людьми. Никто не становись выше другого. Возвышайтесь только своим унижением перед другим. Но посмотрите на лидеров официальных церквей. Какие пышные одежды, какие украшения, как много порфира и весона, какие у них автомобили, какая у них охрана. Но скажу, что это происходит не только в официальной церкви. Не так давно стал свидетелем, как на христианском браке присутствующие пресвитера стали требовать от распорядителя брака отдельный стол для себя. Грех нанес удар дару руководства, в результате чего он был поставлен на службу греху и эгоизму. Таким образом, дар руководства был извращен. Этот дар применился не по назначению, чем и объясняется такое противление по отношению к этому дару сегодня. Человечество было свидетелем извращенных форм околоцерковного управления, когда религиозные лидеры, именно религиозные лидеры, не служители, их нельзя назвать служителями церкви, это были религиозные лидеры, держали людей в оковах рабства и причиняли им неслыханное страдание, начиная с инквизиции и кончая уже не так далеким от нас временем, когда правящая в стране религиозная конфессия угнетала все другие. Именно это послужило причиной духовной аллергии на служителей любого вида. И сегодня некоторые люди с легкостью впадают в другую форму крайности, когда все ведут всех или никто никем не руководит. Никто мною не руководит, я сам себе начальник. Вместе с грехопадением, которое по своей сути было бунтом против Бога, пришло и нежелание подчиняться вообще. А разве нежелание стать лидером было в корне грехопадения? Вы будете как боги, вы будете знающие все, вы будете лидерами. Вместе с грехопадением, которое по своей сути было бунтом против Бога, пришло и нежелание подчиняться вообще. И это другая крайность, которая наблюдается даже в церквах. Нередко сегодня можно слышать гневные слова в адрес пресвитеров, диаконов и всех служителей церкви. «Нам не нужны пресвитера, нам не нужны пастора, мы все равны». Да, это правда. Мы все члены одного тела Иисуса Христа. Все мы одинаково важны и нужны в теле Христовом. Но у каждого из нас различные виды служений. Есть глаз, видящий, чтобы нога не споткнулась. И есть нога, способная нести этот глаз, чтобы глаз не в пыли валялся, но должен быть вверху, да и видеть он должен, чтобы та самая нога не спотыкалась. Послушай, дорогой мой слушатель, и пойми меня правильно. Если ты нога, а не глаз, то твое место в ботинке. Да-да, в ботинке, чтобы занозы не попадали в тебя, чтобы острые камни не ранили. А глаз, он беззащитен. Маленькая пылинка, и у него боль. Маленькая соринка, и он не может уже видеть. Благодари Бога, что ты в ботинке, что слезы тебе не надо лить, что мелкие мошки тебе никакой беды не могут принести, да и все тело ты несешь. А глазу наверху, да не завидуй ему, ты ведь в ботинке, под охраной. Скажу, что люди, которые сегодня кричат «Долой пресвитеров, учителей!», как раз сами попали в трагические действия, последовавшие за советом Иофора. Сами стали лидерами, правда, порой только для себя. Но бывает, что и увлекают кого-то за собой тоже.
Наши предки в народной памяти оставляли следы и штрихи жизни, летопись, дети, правнуки на последней прочтут строки. Отцы, матери, добра наставники, такие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей. Дни тревожные, в дни суетные, наш беспечный 20-й век. Будем помнить слова заветные, быть для мира и соль, и свет. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей. Держать ответ в книге вечности все откроется, мы увидим там личный след. отцы и матери, добра наставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей.
Друзья мои, мы говорим о Моисее и о совете Иофора. Тесть Моисея Иофор, увидев картину суда, решил дать совет своему зятю. Но прежде решил спросить у Моисея, что же это он делает. И обратите внимание, что отвечает Моисей. Я читаю библейский текст. «И сказал Моисей тестю своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божии и законы Его». Вы заметили, у кого просят суда евреи? Приходят к Моисею и просят суда у Бога. Не человеческого суда просят люди, а Божьего. И Моисей говорит, и я объявляю им уставы Божии. Но вспомните, что предлагает Иофор. Моисей, выбери лидеров, и пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче. Судят сами, и будет тебе легче. Но скажите, стало ли легче от того, что стали судить сами судом человеческим? Лидеры в народе судили сами, своим судом, но не Божьим. Послушайте суд этих людей, как здорово они судили. Об этом мы прочитаем в книге «Исход», глава 32. Это произошло очень-очень быстро после того, как поставили лидеров в народе израильском. Глава 32, книга «Исход». «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, а на гору он пошел для того, чтобы получить закон Божий. И когда они увидели, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели мирные жертвы, и сел народ есть и пить, а после встал играть. Скажите, где были эти тысячи лидеров, поставленные судить народ израильский? Где они были с человеческим судом? Где эти тысячи начальников? Может быть, вы думаете, что здесь народ виноват, а не лидеры, не начальники? Послушайте 21 стих этой же главы. «Возвратившийся с горы Моисей спрашивает», знаете, кого спрашивает? «Аарона, главнейшего из всех в народе». «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий. Ты, Аарон, ввел народ в грех. Ты, лидер, ввел народ в грех. Ты, Аарон, ты». И вот теперь, читая эту же главу со стиха 30, Библия открывает нам служителя, но не лидера, Моисея. Знаете, какая разница между лидером и служителем? Скажу очень коротко в сегодняшней радиопрограмме. Лидер – это тот, кто впереди. И пример будет такой. На беговой дорожке бегут спортсмены. И тот, кто впереди всех – это лидер. Он стремительно приближается к финишу. Награда его уже так близка. И вдруг один из отставших спортсменов падает и кричит, прося о помощи. Вы когда-нибудь видели, чтобы лидер остановился? Вернулся к упавшему? Нет. Как только он остановится, его обгонят другие, и он больше не лидер. Лидер должен бежать всегда впереди, и лидер всегда бежит впереди. Пусть отставшие падают, пусть лучше подготавливаются к соревнованиям, пусть больше тренируются, а я лидер, и моя задача лидировать всегда, везде и получать награды, несмотря ни на что. Но вот Библия показывает в Моисее не лидера, а служителя. Это евангельский принцип, это библейский принцип, это Божий принцип служителя. И вот послушайте, библейский текст со стиха 30. «На другой день сказал Моисей народу, «Вы сделали великий грех, итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Вот образ служителя Господня. Служитель возвратится за одной потерянной овцой. Лидер же не оставит своего лидерства, а в лучшем случае пошлет кого-нибудь за нею. В разных странах по всему миру мы все совершили огромную ошибку относительно лидерства в церкви. Во многих местах человек, который изучает Библию в семинарии или библейской школе, или является хорошим бизнесменом и оратором, становится лидером или пастором. Знаете, мне в свое время приходилось быть свидетелем, когда на служение в церкви поместной предпочтение отдавали человеку, у которого есть велосипед или автомобиль. Когда-то выбирали человека, который может читать. А в Америке, в русской церкви, например, отдадут первенство человеку, умеющему разговаривать по-английски, оставив на второй план тех, кого Библия выдвигает вперед. Друзья мои, это не Божий путь. Божье призвание зачастую не основано на том, кто умеет читать, кто больше всех знает, кто лучше всех говорит, у кого лучше опыт в бизнесе или у кого есть деньги, образование, обаяние, хорошая внешность, велосипед или автомобиль. Сегодня прочно обосновалась порочная, неевангельская практика рукополагать на пасторское служение окончивших библейский колледж. Это дело не колледжей, какого бы ранга ни были там преподаватели. Это дело церкви, тела Христова. И глядя сегодня на таких пасторов, которые после окончания духовного заведения сразу становились пасторами церквей, глядя, как они несут служение в церкви, куда их пригласили, или, вернее сказать, наняли на работу, о, как видно, что они не служители, а наемники. Они просто лидеры, бегущие впереди, никогда не способные вернуться и оказать помощь попавшим в беду. А не оказывая помощь попавшим в беду, они усугубляют положение бедных, несчастных, избитых. Они, как священник, как левит из евангельской притчи, проходят мимо попавшемуся под разбойное нападение от дьявола. Они спешат лидировать, сидеть в торжественных собраниях, на пиршествах, конференциях, президиумах и на прочих торжественных мероприятиях. Мне жаль, что их называют иногда евангельскими именами. Они как раз просто лидеры. Они позорят евангельское звание пастора, Они всего-навсего лидеры. Лидеры, которые способны отвечать за себя и народ только так. Послушайте. «Да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь, этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им: у кого есть золото, снимите себя и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Сегодня эти лидеры, когда приходит к ним народ с требованием разрешить, к примеру, развод в церкви, говорят: «О, этот народ буйный, несите, несите ваши разводные дела, разведем». К этим лидерам сегодня приходят другие и требуют: «Сочетайте нас, разведенных». И они говорят: «О, да, мы знаем, что этот народ буйный, давайте их сочетаем». К третьим лидерам с высокими званиями тысяченачальников, докторов, бакалавров, магистров приходят мужеложники и требуют сочетать их, и эти лидеры сочитают, оправдывая себя тем, что этот народ буйный. Это делают те, кто имеет звание бакалавров, магистров, докторов богословия. Это лидеры, но не служители. Служитель будет вытягивать заблудших овечек из греховной ямы, а не подталкивать их туда, прилагая к одному сделанному ими греху другой, еще более ужасный. Может быть, кто-то скажет: «О, Моисей — это прекрасный образ лидера». Да, но знаете, лидером он был. Был Моисей лидером, только в Египте. Именно Египет сделал из Моисея лидера. А затем Бог 40 лет воспитывал Моисея, служителя. Для этого у Бога был свой 40-летний план. И Бог сказал: «Моисей, иди сюда. Я упрячу тебя в скрытое место на 40 лет. Ни слуха, ни духа не будет о тебе, пока не будешь готов вести мой народ». И Бог обучил его. Бог перестроил все лидерские задатки у Моисея и научил его быть служителем. Причем для этого понадобилось целых 40 лет. Если Бог берется за обучение, то Он делает это наверняка. Он избавил Моисея от гордости, пока не сказал о нем, что Моисей – кратчайший человек на земле. Поначалу Моисей не был таким. Вначале это был очень гордый человек. Моисей хотел делать все по-своему, даже в какой-то мере спорить пытался с Господом. «Твой выбор, Господи, неверный». Но пришло время, и тот же Моисей, служитель уже, но не лидер, говорит: «Господи, изгладь мое имя из книги Твоей, если Ты убьешь их. Я их люблю, я им служу, прости их». Кто-то, слушая эту программу, думает, что я пытаюсь наших служителей научить уму-разуму. Нет, друзья мои. Но если кому-то из служителей церкви это будет слово к назиданию или к исправлению, давайте будем благодарны за это Господу. Но это слово сегодня имеет вот какое значение. Мы, христиане, все любим текст библейский, говорящий о том, что Бог сделал нас царями и священниками. Нам так нравится это слово, и мы мечтаем о том, когда это будет, что мы станем царями и священниками. Но дело в том, что по библейскому учению мы уже цари и священники. А вот задача царя и священника как раз в том, что он ставится в народе для того, чтобы служить этому народу. Это библейское учение. Но, к большому сожалению, сегодня мы, о которых говорит Библия, вы священники и цари, царственное священство, не хотим быть ими. Нам больше нравится быть лидерами, нам больше нравится почет, уважение, нам больше нравится пиршествовать блистательно, чем служить кому-то, нам больше нравится сидеть в высоких собраниях. В заключение хочу сказать, что каждое семя приносит плод по роду своему. Лидеры тоже воспитывают и взращивают, и приносят плод, и тоже по роду своему. Но об этом в нашей следующей радиопрограмме.
забот. И в лазурные светлые дали путь себе пролагает народ. Небеса, где не будет печали, силой ветра и бури борясь, озаренная светом небесным, побеждает врага, не боясь, святым духом сплоченная тесно. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Мрачный пир ожидает гостей, небеса ожидают спасенных из искупленных Богом людей, через Иисуса с Отцом примиренный. Встреча радостной будет тогда, в ликовании на небе прибудем. Не умолкнет тот пир никогда, и так вечно мы с Господом будем. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. О, мой друг, посмотри на Христа, на того, кто любовью вечной возлюбил, искупившись сполна тебя, грешника, смертью крестной. Хочет быть.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Без пятна и порока, без пятна и порока, слышишь, церковь Господь это слово сказал. О, не слишком ли строго, о, не слишком ли строго, нет, лишь
святое в святые войдет небеса. Разве может невеста, разве может невеста к Иисусу в запачканном платье прийти? Там не будет ей места, там не будет ей места. Церковь Божья, в каком одеянии ты? Пусть не будет пылинки, пусть не будет пылинки, чтобы в небо войти, никого не стыдясь. Ты на узкой тропинке, узкой тропинке, не сворачивай в сторону в липкую грязь. Без пятна и порока, без пятна и порока, слышишь, церковь Господь это слово сказал. Слишком ли строго, о, не слишком ли строго, нет, лишь святое в святые войдет небеса, лишь святое в святые войдет небеса. Никому не известно, никому не известно, какой Иисуса ты будешь встречать. Приготовься, невеста, приготовься, невеста, все нечистое прочь, свой наряд очищай. Он грядет твой желанный, твой желанный. Ты воскликнешь: о Боже, час встречи настал. Среди множества званых, среди множества званых, ты с горящим светильником встретишь Христа. Церковь Господь это слово сказал. О, не слишком ли строго, о, не слишком ли строго, нет, лишь святое в святые войдет небеса. Слово сказал. О, не слишком ли строго, о, не слишком ли строго, нет, лишь святое в святые войдет небеса, лишь святое в святые войдет небеса.